Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Как отличить миф от реальности в стране, где одно давно подменило другое? Каким станет мир в тот день, когда страшилки, которые дети рассказывают в лагере после отбоя, неожиданно станут правдой? О чем молчал Франц Кафка? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по современной и не только современной литературе. Сегодня в студии на Теосе автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня в гостях буктюбер-видеоблогер Михаил Халецкий. Привет, Миша!
Игорь, привет, очень рад снова здесь быть.
Ну, наконец-то ты добрался до меня, мой дорогой брянский гость, брянско-московский, я уже практически могу сказать. Я часто тебя уже вижу в столичной, хотел сказать.
Но надо признать, что Брянск потихоньку захватывает Москву, у тебя в гостях был мой большой товарищ Дима Лагутин.
Да, я его увижу завтра, но это уже за пределами этой студии. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы с Михаилом. Во-первых, закончился 20-я книжная ярмарка «Нонфикшн». Она будет в следующем году переезжать на новый, обретать новый дом, поэтому мы практически, те, кто не побыл, фактически не побыл в историческом месте, 20, в общем-то, ярмарок было проведено. Вот, и мы немножко поговорим, и Миша, и я были на этом мероприятии. Но шорт-лист сегодня. Долго мы с Мишей кумекали, чем бы вас, дорогие друзья, побаловать. Да, я, конечно же, хочу сказать, всех рад приветствовать всех, кто присоединился к нашей трансляции, те, кто впервые, да, те, кто впервые. Миша машет ручкой, я тоже могу и ручкой, вот, и всем остальным помахать. И, конечно же, вы можете нам написать, можете это сделать через Viber, WhatsApp, +7 977 850 0996, вы можете нам написать через сайт teos.fm, через player, в общем-то. Но самое простое — прокомментировать и задать свои вопросы под видеотрансляцией, и мы вам ответим, дорогие друзья. Итак, сегодня шорт-лист. Две книги, очень разные. Это новинка от Алексея Иванова, «Пищеблок». Прям леденящий душу мистический триллер о советском пионерском лагере 1980 года. Я достаточно зловещий такой голосочек
сделал. У меня мурашки пошли.
Ну все, конец сейчас уже. Миша начнет залазить под стол и, в общем-то, доставать все свои святую воду, кресты.
И чеснок.
Да, и чеснок обязательно, конечно. Чеснок, он вообще от гриппа очень помогает, да. И, конечно, у нас будет книга «Нонфикшн». Михаил у нас стал теперь специализироваться по нехудожественной литературе, и во второй части нашего сюжета, хотел сказать, нашей передачи, мы будем говорить про книгу Бенджамина Балента «Кафка. Жизнь после смерти». Ну, те, кто не очень любит интеллектуальную литературу, рано морщите свои прелестные и мужественные носики. В общем, это не так скучно, как может показаться на первый момент. Да, Яна Дюковская, Варвара Ефимова, вот, здороваются с нами. Привет, привет, Яна и Варвара, рады вам. Ну что ж, для начала, Миша, расскажи-ка ты мне о своих впечатлениях от прошедшей книжной ярмарки «Нонфикшн» 20-2018. Что было интересного, что понравилось, какие встречи были?
Фух, очень много чего хочется рассказать, потому что я заранее, как человек из провинции, из города Брянска, я запланировал себе приезд в Москву на довольно долгий срок, и прямиком с самого первого дня, да, с среды, как начала работать ярмарка, я там был ежедневно, если я не путаю ничего. И уже в среду, в самый первый день, я вместе с моей коллегой Полиной Парс от издательства «Слово», мы беседовали про Умберто Эко. Как раз у издательства «Слово» вышла новая книга, которой собраны его выступления для одного миланского культурного фестиваля. Книга называется «На плечах гигантов». Это, разумеется, отсылка к знаменитой метафоре. Она была сказана, использована, да, Ньютоном в письме своему другу. Он говорил о том, что если я и мог смотреть далеко, то лишь потому, что был на плечах гигантов.
Стоял на плечах гигантов, да.
Стоял, да. И плюс, если мы посмотрим еще чуть глубже, да, в тьму веков, мы увидим, что, если не ошибаюсь, в 12 веке тоже есть упоминание более обширной этой метафоры, возможно, она была еще раньше. Вот об этом поговорили, об этой книге было очень приятно побеседовать, поделиться.
Кто вообще пришел вот на это мероприятие?
Сколько людей было? Был такой довольно, не сказать, что очень разный состав, это было в одной из аудиторий, но та аудитория, которую нам вывели, такого среднего размера, она была занята целиком, это было очень отрадно. Ну и дальше четверг, пятницу, суббота, это встречи, мне было очень приятно послушать Наталью Дмитриевну, боюсь ошибиться, мне кажется, Наталья Дмитриевна Солженицына, да, супруга Александра Исаевича Солженицына, и она...
Сейчас точности... юбилей.
Да. И она рассказывала о своей работе, о том, что она продолжает трудиться над собранием сочинений своего супруга, она отвечала на вопросы. Мне очень понравился вопрос с таким явным... Ну, то есть человек говорил по-русски, это была девочка из Китая, если я правильно ее понял, китаянка с китайским, понятное дело, акцентом, но по-русски благодарила за вот выход новой книжки «Крохотки», тоже, кстати, издательство «Слово», и это было просто очаровательно, она благодарила. Вот я изучаю творчество Солженицына. Это очень ценная для меня книжка. Я думаю, молодец, девчонка, столько вложиться и так заговорить по-русски, который отнюдь не самый простой язык. Я ей там плюсик от меня она получила. Это была встреча с Максимом Ильяховым. Я взял у него интервью, большой фанат его деятельности. И книжки «Пиши, сокращай», всего, что он в целом делает. И книги «Новые правила деловой переписки». И интервью, в том числе, с Бенджамином Балентом.
Вот. Но это уже о котором, да, мы будем
сегодня поговорим. Так что для меня... и в целом мне очень понравилось, как все было организовано в этот раз. Единственное, чего мне не хватило, конечно же, пожалуйста, пускай это будет новая площадка, а на новой площадке они будут принимать карты в кафе. Такие бытовые вопросы.
Да, ну, готовьтесь, дорогой друг. Сразу обменивайте валюту в банкоматах города Москвы, чтобы попить кофейку и скушать бутербродик. Ну что ж, мы поговорим сейчас, перейдем-ка мы, пожалуй, к Алексею Иванову. И поговорим про его самый свежий роман «Пищеблок». Вот эта леденящая душу история про вампиров в советском пионерском лагере 1980 года. Вот мы только недавно говорили про «Табо», про вторую часть романа «Табо». Вообще, ну, я так, тоже хотел так заготовочку такую сделать, что, мол, от автора «Табо»
много званых, много табол, мало избранных.
Да. Мало избранных, «Золото бунта», да.
«Сердце Пармы».
«Сердце Пармы», новый роман «Пищеблок», «Вампиры», «Пионер-вожатые» и другие страшные, хотел сказать, фантастические твари.
Да? Ну да.
Ну вот, собственно, Алексей Иванов, хотел сказать, порадовал нас новым романом. Не знаю, насколько порадуем. Попробуем сейчас разобраться, сколько в этом было радости, сколько не радости. Как ты думаешь, почему, кстати, российских писателей... Вот смотри, я сейчас смотрю, скажем, тренды зарубежной писателей, зарубежной литературы, зарубежной прозы и российской прозы, да? Я смотрю, что вот в этот год принес нам какое-то, ну, какое-то невероятное количество романов про 80-е, про 90-е, иногда там, значит, про советские 60-е. Вот не наговорились еще, видать. Вот почему так интересно и волнует темы 90-х, 80-х сейчас российских писателей, на твой взгляд?
Хороший вопрос. Я могу предположить, что у каждого автора своя собственная причина на это. Я предполагаю, что многие из них обращаются к своему опыту и, возможно, в буквальном смысле следуют и отвечают на вопрос, да, пиши о том, что знаешь. И даже если человек, ну, скажем так, жил в то время и имеет о нем представление, он вдруг находит в себе желание еще больше его изучить, как, вероятно, Алексей Иванов какое-то дополнительное исследование проводил по части 1980 года. Какие конкретно показывались картинки по телевидению, какие были предположения, если ты вспомнишь, там мальчишки, которые находятся, да, в этом пионер-лагере «Буревестник», они предполагают, что специально перестроили стадионы с какими-то странными окошечками, из этих окошечек может кто-то стрелять. Про каких-то странных они рассуждают микробов, которых вшили между швов на джинсах, которые будут там раздаваться. Про какие-то лезвия в то ли желе, то ли в жвачках, то ли в чем-то еще. То есть, вероятно, такие предположения у юнцов того времени, которые не получили возможность своими глазами увидеть Олимпиаду, но где-то что-то, да, в какой-то провинции, находясь, услышали. Может быть, вот это один из примеров того, куда копал Алексей Иванов, чтобы воссоздать реалии 1980 года.
Вот, честно говоря, не знаю. Мой отец был инженером, представителем телеграфного агентства Советского Союза, то есть ТАСС, на Олимпиаде 80, поэтому как бы пепси-кола, жвачка, все как бы вот мне было привезено. Да, я это все, собственно, я помню как бы все эти трансляции, когда все собирались дома у телевизора, вот, и смотрели, и все рыдали практически, когда этот мишка взлетал там в воздух. В общем, это какое-то такое глобальное было такое переживание, поэтому, ну, 80-е я помню. Я, в общем, тогда, собственно, пошел в первый класс, поэтому я как-то это еще для меня более-менее, скажем, мягко сказать, свежо, да? Хотя прошло-то, в общем-то, уже ого-го.
Ну, да. Ну, и отвечая на вопрос изначальный, я, наверное, в некоторой степени затрудняюсь, но, возможно, есть спрос, но мне хочется верить, что наиболее авторитетные, наиболее знаковые писатели для, да, нашей современности, они не держат нос по ветру, а скорее отталкиваются от внутренних, скажем так, интересов. И, может быть, если что-то похожее было полгода назад или несколько лет назад, и они прочитали чей-то еще роман ностальгический, и роман был достаточно хороший, и они сами начали думать и ностальгировать, и у них свои собственные сюжеты начали появляться. Это такой замкнутый круг. Писатель читает про что-то ностальгического характера и пишет что-то такое же. Ну, может быть, здесь какая-то...
Ну, ладно, про универсализм в прозе, я думаю, что мы еще, может быть, поговорим. Насколько то, что мы пишем по-русски, да, в художественной прозе, будет восприниматься в переводе другими людьми, да, потому что если там перечитать те же самые истории, талантливые я все-таки, прежде всего, подчеркиваю, да, образцы там зарубежной прозы, которая вроде бы написана для людей своей страны и описывает локации, использует локации своей страны и реалии своей страны, они часто бывают достаточно универсальны. То есть если убрать все эти локации, подставить там, например, там Бердянск, Брянск, Петушки и так далее, и вместо там Джона, Сильвера и так далее подставить там Сашу, Мишу и Глашу, то вполне себе будет русская история. То есть она, ну, может также затрагивать и меня. Да? Но давай-ка все-таки быстренько пробежимся, попробуем по пищеблоку. Итак, пищеблок, о чем этот роман, где это все происходит, и главное, что происходит. И еще самый важный вопрос для меня. Зачем это все происходит?
Так, 1980 год.
Ровно причем.
Речной трамвайчик привозит к лагерю «Буревестник». Сначала мальчика по... уже молодого человека по имени Игорь,
который 19 будет, лет, 19 да, пионер-вожатый.
Да, у него модная прическа, у него джинсы, у него усики, у него желание понравиться девчонкам и как-то даже пройти практику.
Да, и конкретные девчонки причем, да.
Ну, да. Да. Потом проходит какое-то время, привозит тот же самый речной трамвайчик порцию голосистых детишек, это 12 лет, 5-6 класс, это разбивка по отрядам, это... и линейки, это игры, это общение, это шутки над дамой работающей, Нюра?
Ну, да,
да, да. Да, 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 да. Ну, то есть это все то, что может почти каждый, возможно, из вас либо вспомнить самостоятельно, если вам посчастливилось тем или иным летом съездить в лагерь обычный. А люди более старшего поколения, они могут вспомнить, как они ездили именно в пионерский лагерь. Но при этом здесь важно понимать...
Миша смотрит на меня.
Да. Вот. И вот тут важно понимать, потому что мы с тобой, Игорь, люди, ну, несколько разных поколений. Да, давай так
слегка
скажем.
Слегка, да.
Слегка. Но при этом, в силу особенностей исторического развития нашей родины, мы с тобой могли, ну, окажись жителями одного и того же региона, приезжать в абсолютно один и тот же пионерлагерь. Угу. При этом, учитывая опять-таки исторические особенности 90-е годы и так далее, я, приезжая в пионерлагерь, увидел бы примерно те же самые постройки, Те же самые почти что интерьеры и экстерьеры, и расположение, и все остальное.
И более, все это можно было увидеть в советском кино.
Да,
да, да. И все эти постройки, все эти, причем, ну, более лакированную такую, приглаженную действительность, в реальности все было несколько более обшарпано, облуплено и так далее.
Да, но все-таки, но да. При этом у нас есть определенная вот такая временная линия, и человек там, 92-го года рождения, как я, приехав в лагерь, а я поездил по детским лагерям, увидел примерно то же самое, что человек, родившийся за 10, за 20, за 30 лет до этого, ну, грубо говоря. И в этом сразу возникает, вот здесь возникает вопрос. Если человек решает написать про детский лагерь, про пионерлагерь, понятное дело, что вся эстетика, она будет так или иначе знакома. И каждый, читающий вот эту вот историю, место действия, основное или единственное даже, скажем, да, это пионерлагерь «Буревестник». Все будут считывать, угу. А соответствует ли описание уважаемого автора тому, что я вижу в своей голове? Ну, я могу сказать, что ряд пунктов очень четко соответствовали. Например, я себе выписал цитату, сейчас долго не буду искать. Это решетки на окнах, которые похожи на, на лучи восходящего солнца, и само солнце у меня почему-то ярко очень. Они заржавевшие в моем сознании.
Слушай, но... а эти вот совершенно замечательные, знаешь, там, где основные корпуса были, да, и на лестничных площадках вот эти вот квадраты из мутного стекла, как бы с прожилочками бетона между, да,
вот,
между ними.
Да-да-да,
вот все вот эти вещи, локации, да, очень знакомы.
Изображенная, да, на обложке фигура, да, гипс. Если, да, я правильно, да, помню, да, гипсово. В каких-то случаях она была чуть более полной, если мы пораньше, да, ну, целой. В каких-то случаях уже она разнесена была.
В основном гарнисты, пионеры, да, да, там, да, и, да, так далее.
Да, может быть, вот, олени какие-нибудь иногда мы могли встретиться.
Ну, ты в прошаренном каком-то. У меня в основном были гарнисты, пионеры, пионерки, либо рабочие колхозницы, либо эти вариации. Женщина с самым разным орудием, от весла до, так сказать, ятагана.
И здесь к чему я все веду? То, что сейчас, я уверен, многие слушатели, которые в данный момент воспринимают нашу с тобой речь, у них свои образы, у них свои воспоминания, своя ностальгия. И тут возникает вопрос автору, который решился в столь легко изымаемом из памяти месте и времени действовать, ему нужно чем-то завлечь. Ему нужно что-то такое показать, очень необычное, наверное, неординарное, и при этом, не знаю, увлекательное, и в то же самое время действительно необычное и ценное. И здесь я могу сказать... что с точки зрения, да, завязка, вампиры, да, ребят, внимательно, вампиры в пионерлагере,
да,
вампиры
в пионерлагере.
В пионерлагере. Вот просто вот эти вот вещи.
Миша немножко, у него немножко сейчас страдает причинно-следственная связь. Дорогие друзья, значит, я вам объясню. Пионерлагерь, вожатые, дети... страшилки на ночь, вампиры в детском, в пионерлагере.
Да, да, да.
Вот скорее,
Игорь,
так.
Спасибо, да, действительно, там чуть больше цепочка, если ее упростить, то получится лишь два элемента, может быть, больше, но...
Главный элемент — это страшилки на ночь, да, да. Вот на этой почве как бы прорастает, мне кажется, сам весь бэкграунд вот этого, с позволения сказать, мистического триллера от Алексея Иванова, да?
Ну да, и, соответственно, я очень уважаю Алексея Иванова как автора.
Согласен.
Я назвал в 2016 году Тобол первый том многозваных лучшей художественной книги. По моему мнению, не могу сказать, что много других конкурсантов в том году прочитал, но, среди прочего, это удивительный труд с прописанными персонажами, с глубокой историчностью. Местами было трудно продираться. А это совсем другая книга. Это принципиально другая книга. Это ближе к кому-то из, не знаю, Кингали, но... Возможно, Алексею нужно было отдохнуть, с одной стороны. С другой стороны, я слышал мнение о том, что это просто другая книга, это в каком-то смысле даже другой автор внутри Алексея Иванова. И поэтому, наверное, всем тем, кто горячо любит Алексея Иванова, да, за его жаркие, пылкие, сверхдетальные и оригинальные описания, например, природы, да, что-то такое вы там встретите, но это будет... как мне кажется, чуточку больше в сторону Сергея Лукьяненко.
Тут уже вопросы пошли, комментарии. Антон Елисеев спрашивает: ребята, а вы ВК смотрите или не стоит сюда писать? Стоит. Антон спрашивал, что круче, Ви или Мастер и Маргарита? Вот как ты думаешь, что такое, что круче, Ви Александр или, прошу прощения, мастер Маргарита?
Я за мастер Маргариту.
Знаете, Антон, мне кажется, это из разряда «кто кого победит, Сильвестр Сталлоне или Арнольд Шварценеггер», понимаете? Вот как бы по мне так мастер Маргарита, потому что это, но Ви, безусловно, безусловная классика, великолепная, в общем-то, мистический, скажем, триллер, вернее, фольклорный, скажем, да, фольклорный. Такой фольклорная повесть, литературная фольклорная повесть Николая Васильевича Гоголя, ну, поэтому тут сравнивать очень сложно, потому что, по сути, у Булгакова получилось гораздо более многослойно, потому что так и задумывалась. Да?
Игорь, если ты позволишь, пару моментов, пока я как подсматриваю в телефон, но я понимаю, что нужно их озвучить и донести до наших уважаемых слушателей то, что есть... демонстрация различных персонажей. У нас два основных главных героя.
Игорь это... и Валерка.
Да, да, Валерка это мальчик как раз 12 лет. Да. И у нас перескок. То про Игоря рассказывают, и про то, как он пытается за детишками уследить, помогает им по-нормальному поиграть в футбол и так далее. И у Игоря, соответственно, тоже отношения с другой вожатой, если правильно помню, Вероникой. У Валерки
с тоже. Анастасийкой.
С Анастасийкой, да.
Совершенно замечательно. Да. Да. И, мне кажется, здесь вообще, мне кажется, Иванов все это задумывал как некий стёб, некую иронию, такую сатирическую фантастику, но мне показалось, как раз, если говорить первая треть, она очень тяжело шла и нудновато была даже для того, чтобы, ну вот, для жанра, да, ну, для такого жанра. Здесь должно быть больше иронии, стёба, динамики, а если этот какой-то, мне показалось, слишком скрытый стёб был, над, скажем, советской системой и Советским Союзом 80-го года.
Ну, вот. Я здесь могу что прокомментировать? Во-первых, действительно, очень медленная экспозиция.
Медленная,
и нужно продираться, и нужно себя заставлять. Да, действительно, здесь я полностью согласен. И мы просто видим, вот они поднимают флаг. Вот у нас руководительство, которое... Чё такие кислые? Но при этом, вот я даже себе пометил, это, по-моему, вторая часть, пятая глава, как демонстрируют воздействие, к слову, об иронии, да, потому что там какая? Мы не будем слишком сильно раскрывать сюжет, то, что есть вампиры, и вампиры, грубо говоря, да, высшие и низшие.
И нужно сказать сразу просто все карты на стол, что называется. Игорь и Валерка пытаются противостоять вот этим самым вампирам, и в этом некий стёб тоже есть. Иванов как бы немножко там иронизирует, не немножко, а довольно сильно иронизирует над тем, что те, кто становится вампиром, да, они становятся правильными, то есть они такие становятся правильными. Даже хулиганы, которые становятся, в общем-то, у которых пьют кровь или которые становятся вампирами, они такие правильные советские хулиганы.
Да? И с точки зрения поведения, и с точки зрения внешней атрибутики, да, потому что внешняя атрибутика помогает им.
Кепка там, значит, вот эти все эти вот штаны, ну то есть все то, что советский кинематограф того времени, 80-х.
И галстук. Галстук, потому что красный цвет.
Галстук там вообще фетиш мистический. Галстук и звездочка Октябренка, это вот без нее не существует человек, инициированный вампиром. Да? И, кстати сказать, там есть совершенно... Если говорить о положительных моментах, там есть один невероятный персонаж, который вот меня очень, скажем, пленил. Это Серп Иванович Иеронов, который, собственно, ну, вот если уж спойлерим, так спойлерим, оказывается самым его темнейшим величеством. Вот что с ним связано, я думаю, что, может быть, уже, если вы захотите, дорогие друзья, прочитать, то вы узнаете. Но противостояние между Валеркой, Игорем и вот Серпом, и всем этим вампирским сообществом во главе с Серпом Ивановичем и Ироновым и составляет, наверное, последнюю, третью часть романа.
Да? И при этом, что я хотел подчеркнуть, то, что в один из пунктов... В одной из глав там достаточно ярко показывается те ребята, которые уже являются более высокими вампирами, они влияют на тех, которые более низкие. Это раз момент интересный. А во-вторых, там есть пример, который очень знаковый для всей литературы, которая посвящена советскому времени, потому что мы можем вспомнить июнь Дмитрия Быкова, который, насколько я понимаю, с большой вероятностью возьмет большую книгу.
Ну, будем надеяться, ну, да.
И там тоже...
Роман действительно очень хороший.
Это правда. И там тоже Дмитрий Быков уделяет внимание моменту, когда на таком публичном обсуждении отдельно взятого молодого человека гнобят, унижают, ему говорят о том, насколько он идет против коллектива, как он отбился от рук, давайте возьмем его на поруки, давайте будем о нем заботиться и контролировать. И при этом все эти люди, которые... причем это страшно не только потому, что все против тебя, а потому что те, кто были твоими друзьями до этого, те, которые хотя бы нейтрально к тебе относились, они... поклоняясь и следуя стадному чувству, тоже становится против тебя.
Да, это вообще очень... Вот это, кстати, очень интересно. Абсолютно локальная история, да, касающаяся России, Советской России, да, Советского Союза, становится абсолютно универсальной, потому что, собственно, буллинг, травлю ты сам переживал, когда все против тебя, и ты один против всех, когда ты выходишь, вот это чувство, да, главного героя, когда он выходит и понимает, что вот, ну, ты с тем, с кем занимался в литературной студии, вот он против тебя и свидетельствовал. Вот это действительно ощущение опустошенности, это универсальное для всех, да? Здесь я этой универсальности не увидел, да, здесь, ну, как бы, и мне бы, мне не хватило в этом романе легкости, как раз больше ироничности, большего стеба. Если уж, безусловно, если брать этот роман, можно сказать, что это метафора, да, это метафора того, скажем, гнета идеологичности и формальности, который был там в советском государстве в то время, в том числе пионерские лагеря и школы, понятно, были такими образцовыми заведениями, где это все проявлялось, да, и вампиры, понятно, что, ну, тут метафора ясная, то есть взрослые инициируют более младшие инициируют еще более младших, да, то есть это передается из поколения в поколение. То есть вроде бы как бы понятно, для чего это сделано, но вызывает сопротивление, как это сделано. То есть мне показалось, что, ну, до меня, когда читатель Иванов в данном случае не достучался, не досмеялся в конце концов, то есть недостаточно.
Я согласен, я думаю, да, тем не менее, для тех людей, которые ценят творчество Алексея Иванова, я тоже себя к ним отношу. Возможно, если вы не купили какие-то другие труды, то можете сфокусироваться на них, чтобы собрать полную библиотеку, да, от редакции Елены Шубиной именно трудов Алексея Иванова. Но при этом, может быть, что-то из более ранних романов, если вы до сих пор упустили.
То же самое «Золото бунта», «Сердце Пармы» и «Табо», в конце концов.
Да, может быть, имеет смысл больше в ту сторону посмотреть, но никаких финальных рекомендаций дать им возможно. Мне кажется, первая там одна-две главы, которые, скорее всего, где-то можно в интернете прочитать бесплатно. Дайте шанс, ознакомьтесь. А может быть, это ваша книга?
Да, действительно. Может быть, мы с Мишей тут ретрограды консерваторы, а вам как раз она зайдет. Антон спрашивает, Карлос Кастанеда как вам? Вот как вам Карлос Кастанеда, Михаил?
Должен, да, признать, мне недавно, относительно недавно вручили первую пару книг, но до сих пор лежат на полочке, пылятся, так и не брался, поэтому делиться мыслями не стану.
Ну, Карлос Кастанеда — это такое моя студенческая юность, Миш, ты уж прости. Поэтому могу сказать, что, ну, как художественное произведение, мне там много чего не хватает. А как мистическая проза, ну, я не любитель вот того направления, может быть, которым работал Карлос Кастанеда, но при этом я могу сказать точно, Карлос Кастанеда круче Пауло Коэльо, который потом просто, тупо все тырил из Карлоса Кастанеды, все эти находки упрощал и, собственно, воплощает в своих книгах. Поэтому вот можем сказать так, в весовой категории Карлос Кастанеда круче, чем Пауло Коэльо. Друзья, прервемся буквально на 20 секунд. Заходите к нам в социальные сети, подписывайтесь, делайте, ставьте лайки, делайте перепосты. И еще вы, конечно же, узнаете много всего интересного, включая и анонсы. Вы всегда будете знать анонсы предстоящих наших стримов. И буквально через 20 секунд мы будем с вами говорить об очень интересном литературном детективе.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, дорогие друзья, добро пожаловать, кто присоединился только что к трансляции передачи о книгах эпиграф. Напоминаю, что я Игорь Попов, автор ведущей передачи, но, конечно же, самый главный человек сегодня у нас — это видеоблогер Михаил Халецкий. Мы с ним уже погрузились в мрачные годы, 80-е годы с советскими вампирами и самыми страшными вампирами, которые инициировали других. Вот видите, сколько нагнал-то. А на самом деле, в общем-то, все не так, наверное, и страшно. И говорим мы сейчас о... Будем говорить про книгу Бенджамина Баллинта «Кафка. Жизнь после смерти». Слушай, Миш, я знаю, что ты брал интервью у Бенджамина Баллинта. Может быть, расскажи, как прошло интервью, какие впечатления вообще от автора этой книги?
Фу, впечатления очень хорошие. Интервью проходило на территории культурного центра ЗИЛ в взрослой библиотеке. Количество людей, которые пришли на лекцию к нему, ну, это было не так много. Это, мне кажется, дюжина, может быть, полторы дюжины посетителей. Угу. Немножко это заставило мое сердечко подупасть, потому что, ну, как так? Родной Франц рассказывает про Франца. Да, да. Почему так мало людей? Ну, я, разумеется, тут погрешил на себя, что недостаточно анонсов выложил в соцсетях, так бы народ наверняка прибежал.
Но... Игорь Попов бы прихромал бы хотя бы.
Как минимум, как минимум. При этом само выступление Бенджамина, оно было очень четким, очень последовательным. Сложилось чувство, что он в этой библиотеке выступает еженедельно, как минимум один раз, рассказывает эту лекцию, и просто четко, факт за фактом, он передавал информацию о том, а что же случилось с рукописями Франца Кафки после его смерти. Угу. Ну и здесь, конечно, уже это отдельный совершенно блок, можем к нему перейти. Я с большим удовольствием пересказал бы какую-то часть книги. Сейчас это уместно сделать или...
Да, я думаю, что сейчас вполне себе уместно. Итак, друзья, ну, маленькая предыстория. Да? Когда Миша предложил поговорить про про книгу «Кафка. Жизнь после смерти», конечно же, ну, Франц Кафка, ну, какой преподаватель литературы, у него сердечко-то не забьется при этом имени и фамилии. Конечно же, один из великолепнейших представителей европейского модерна, соединявших в себе и, в общем-то, традиции такого традиционного романа, прошу прощения за тавтологию, да, традиционную литературу, традиционную прозу и европейский модерн. И мне, ну, когда я прочитал, думаю, слушай, ну, это вот, ну, окей, да. Ну, вот что может быть интересного в том, к вопросу о наследии? И этот вопрос, дорогие друзья, я задаю Мише Халецкому. Михаил, скажи-ка, что может быть интересного в вопросе о наследии Франца Кафки? Что тут может быть захватывающего в конце концов?
Нужно понимать, что Бенджамин Баллинт, писатель, если я правильно помню, израильский, он взялся за эту тему, потому что его удивило то, насколько кафкианским оказался процесс вокруг рукописи Франца Кафки, угу, и насколько переплетены были в этом процессе и литературные идеи, и политические идеи, и национальные идеи тоже. История начинается буквально несколько дней или недель спустя после того, как скончался Франц Кафка. Это было в 1924 году. Его большой друг Макс Брод, который был в какой-то степени противоположностью, если Франц очень боялся публиковать свои произведения или просто относился к этому с нежеланием, а мы знаем по переписке, что Брод его постоянно подталкивал и к написанию новой публикации.
Ну, собственно, был душеприказчиком, по сути.
Да, и да, и он и был, душеприказчиком, и мы знаем то, что Франц призывал Макса Брода сжечь произведение, чего Макс не сделал.
За что ему большое человеческое спасибо.
Совершенно верно, совершенно верно. Далее Макс Брод решает опубликовать посмертно уже произведение своего друга. Он успевает их забрать из квартиры Франца и начинает работать над публикацией. Выходит одно произведение, mm-hmm, другое, и у нас небольшой такой фаст-форвард к 1939 году, когда буквально за один или за два дня до того, как нацисты оккупировали Прагу, Макс Брод берет чемоданчик со своими самыми дорогими, скажем так, вещами, в том числе с рукописями Франца Кафки, и убегает из Праги, которую вот-вот сейчас будут осаждать нацисты. Надо признать, что Макс Брод планировал использовать вот эти рукописи Франца, которые он очень любил, тем не менее использовать их как такой ключик к какой-то рабочей позиции или просто к возможности мигрировать в одну из западных, вероятно, стран. В итоге это не был Запад, в итоге это был Тель-Авив, и в Тель-Авиве он как раз и поселяется, посвящая большую часть своего времени работе над трудами Франца, над переписыванием, редактурой, подготовкой к публикации и так далее.
Угу.
Одному этим заниматься довольно сложно. Денег в большом количестве нет. Он находит себе секретаршу, которую звали Эстер Хоффи. Разумеется, у них завязываются определенные отношения. Разумеется, они вместе работают над публикацией и обработкой, так сказать, рукописей Франца. И в какой-то момент, если правильно помню, это 60-е годы, когда Макс Брод уже старенький, вот он уже близится к смерти, и он в качестве наследства и благодарности за всю ту работу, которую Эстер провела как секретарша его, он оставляет ей оригиналы рукописей Франца Кафки. Ну что ж, Эстер это принимает, Эстер, можно сказать, в каком-то времени сидит на всем этом, а потом понимает, что вот нужны деньги. Она продает рукопись процесса за 2 миллиона долларов. Она продает это немецкому литературному архиву, и на тот момент, возможно, и по сей день, это самая дорогостоящая продажа современного автора, ну, потому что Кафка жил в 20 веке, вот, это была самая дорогостоящая продажа, если правильно помню, на Сотбис. То шло на Сотбис. Ну и все, и дальше понеслось, завертелось. У нас еще один фаст-форвард к 2010-му, по-моему, году. И уже в суде в Тель-Авиве, сначала на низком уровне, потом выше, 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 до Верховного Тель-Авивского суда, у нас доходит три разных страны. Во-первых, это дочка Эстер Хоффи по имени Ева. Это старушка уже 82 лет, которая заявляет: «Я по праву прямого наследства должна получить эти рукописи и хочу распоряжаться ими, как мне хочется». А, и тут маленькое отступление. Балинт, я так понимаю, это действительно правда, так и было, то, что в какой-то момент небольшая квартирка на одной из улиц Тель-Авива, в которой было 2 миллиона долларов, сотни, если не тысячи оригинальных листков, да, письма Франца Кафки.
Рукописи.
Да, рукописи. И что-то там под дюжину кошек. Ну, потому что это две женщины, это Эстер Хоффи и ее дочь Ева. У Евы нету детей, у Эстер нету супруга. Вот такие вот две дамы с разницей какой-то.
Ну, вы себе можете эту колоритную картину представить себе. Две еврейские не очень молодые женщины, мягко сказано, кошки и рукописи Франца Кафки. Чем не кафкианский роман, слушайте, а? Честно слово.
Ну да, но в большей степени он является кафкианским, потому что раз у нас есть в 2010 году, или даже, может быть, чуть ближе к 2016, когда уже дошло до Верховного суда, это Эстер Хоффе, 82-летняя дама, которая утверждает, ну, по праву наследства я от своей матери унаследовала. Ей оставил Макс Брод, а Максу Броду, своему душеприказчику, оставил Франц Кафка. Угу. Какие, дескать, вопросы?
Да, но к этому присоединяется Израиль и Германия.
Совершенно
да?
верно. Немецкий литературный архив начинает утверждать, что, видимо, ребята поняли, что несподручно тратить большие суммы и все это выкупать, и они отстаивают идею о том, что, дескать, все-таки так, как большинство произведений Франца или вообще практически все на немецком написаны, угу. Это и превращение, и замок, и процесс, и так далее, то это наследие немецкого языка, и вот давайте, пожалуйста, к нам в архив, мы сможем об этом заботиться, сможем предоставить специалистам, и так далее. Но это сторона номер два. Сторона номер три — это израильская, если я правильно помню, еврейская библиотека. Угу. Видите, друзья, обратитесь к книге, она вам
лучше, да, сейчас,
более точно подскажет. И эта сторона утверждает, что все-таки по тем или иным причинам должно попасть именно к ним литературное наследие. Именно они заслужили, именно у них есть специалисты, и все-таки что-то, дескать, сионистское было у Франца Кафки. Все-таки он интересовался изучением...
Него есть, если уж говорить о Франце Кафке, о его наследии, то у него есть целая серия таких небольших рассказов, набросков, касающихся иудаизма, да, и иудейства, как, да, религии.
Но вот, что,
да?
Но вот что самое интересное, как парируют немецкие представители, да, потому что, а давайте мы посмотрим с вами произведения Франца художественные. Мы не найдем ни единого слова «еврей». А давайте мы посмотрим улицы Тель-Авива, или, ну, мне кажется, именно про Тель-Авив было. Мы не найдем ни одной улицы Франца Кафки, хотя вот на территории там, где он жил, такие улицы можно встретить. И так далее, и так далее. Вот этот спор, и что же все-таки произошло, кто победил, кому удалось отстоять свою позицию о том, кто же заполучит рукописи Франца Кафки, ну вот вы узнаете, если прочтете эту книгу. Совсем маленький комментарий, это для тех двух людей, которые настолько интересуют, из вас, дорогие слушатели, кто интересуется жизнью и биографией Франца Кафки так же, как я, есть автор, который написал ультимативную, и это признает сам Бенджамин Баллинт, тот, кто написал ультимативную биографию Франца Кафки, это Райнер Штах, немецкий исследователь, это три тома, и он писал не с первого, он писал, если я правильно, либо второй, третий, первый, либо третий, второй, первый. Почему? Потому что как раз в этих сотнях чистых, ну, заполненных страничек хранились, хранилась переписка и дневники Макса Брода из 1917 года, что позволило бы пролить свет на то, каким был Франц Кафка в юности. Ну, в итоге, слава богу, Райнер Штах получил эти записки, и теперь вы можете купить все три тома на английском языке, ну, на немецком, если вы предпочитаете немецкий, на русском еще нет, дай бог, чтобы побыстрее было. Так вот, вы можете их купить, прочитать и узнать, каковой же была жизнь Франца Кафки. А если хотите узнать судьбу его рукописей, прочитайте Бенджамин Баллинт, Бенджамина Баллинта книжку «Кафка. Жизнь после смерти».
Да, Алексей Толпинский. О, неплохо, почитаем, о чем он молчал. Вот сейчас попробуем мы поговорить о том, о чем молчал Франц Кафка. Антон Елисеев, хорошие темы, красавцы, что обсуждаете, мало таких программ. Ну, Антон, спасибо, мы с Мишей стараемся поднимать такие темы, которые действительно могут быть, с одной стороны, это действительно Франц Кафка, это действительно мировое наследие, с другой стороны, все-таки я считаю, что мы вот с Мишей, кстати, шли как раз в студию и обсуждали о том, что Достоевский, он просто как, знаете, как боксер Рокки Марчиано, да, то есть вот когда он выходил на ринг, он так, ну, он был таким увольнем, его там, его соперник бил несколько раундов, думал, ну, как бы, ребенка я свалю там в раунде в третьем, да, и вдруг Рокки Марчиано с каждым раундом становится все сильнее, все выносливее и все быстрее, что самое интересное. Он наносит быстрые удары, и в конце концов к 12-му раунду он просто разделывает противника. Вот мне кажется, что настоящая классика, она как раз такая, то есть ты когда читаешь, казалось бы, Достоевский читает, он медленно запрягает вот тут все эти подробности, все эти особенности к биографии, и вдруг в последней трети ты читаешь, как будто ты читаешь невероятный современный детектив, ты переживаешь и споришь, ты там можешь ненавидеть какого-то персонажа и переживать за другого персонажа. У Франца Кафки примерно то же самое, то есть он так запутывает тебя невероятно. Вот, кстати, Миш, у тебя был целый цикл, да, с «Миру по нитке», не знаю, будешь ты продолжать.
Близко, «С миру по книге».
«С миру по книге», хуй, все смотри, хорошо. Прости, да, оговорился, да, «С миру по книге», да, я его начал смотреть с моего любимого Сервантеса, но потом, естественно, и посмотрел про Кафку. Вот что тебя побудило снять, во-первых, да, то есть это там несколько, сколько там, 10 видео было? Или?
Про Кафку было 6.
6 видео, где ты просто в локации Франца Кафки, в Праге, и все это вот, ну, как бы снимал. Что тебя побудило это снять? И как раз нашел ли ты ответы на свои вопросы, когда читал Кафку, и вот тебе хотелось узнать, а почему это было именно так?
Очень хороший вопрос. На самом деле первым импульсом стала сама поездка в Прагу. Я узнал, что наконец-то мы с супругой наконец-то сможем отпраздновать медовый месяц спустя там энное количество месяцев после самой свадьбы. И вот мы выбираемся в Прагу, и я знаю уже даты, и я понимаю, что интересно, а вот Франц, он же там как раз жил, это же идея сделать контента для канала. Конечно, супруга была не слишком в восторге, потому что вот она, видеоблогерская жизнь, ты всякую возможность видишь, как возможность развития блогера.
Я вышла замуж за буктюбера.
Да-да-да, это вот хэштег просто можно наклеечкой на бампер куда-нибудь. Но в итоге получилось, да, мы много снимали, да, мы много отсняли всего, да, я читал биографию, мне кажется, это Клод Давид ее написал, вот, вот ту именно я тогда читал, по ней подготовил ряд видеороликов отдельно про детство и юность Франца. Действительно, брожу по локациям, рассказываю. Отдельно есть и про женщин Франца Кафки. Обязательно, ребят, посмотрите, кто интересуется его биографией.
Это, я честно вам скажу, сейчас вот Миша будет густо краснеть. Это невероятно интересно, во-первых. Во-вторых, я эти видео проглатывал, как, знаете, в детстве мне достаточно было театральную помадку маме принести, чтобы все, ее, я уничтожил все вокруг просто вот этой театральной помадки. Вот у меня то же самое видео про Франца Кафку, про Сервантеса, это просто невероятно интересно. Мне кажется, вообще вот такие исследования и расследования всего, что связано с писателем, они невероятно увлекательны.
Ну и отвечая на твой второй вопрос по поводу, что я для себя открыл, у меня особые отношения с Францем. Да, мне нравится его проза, да, мне предстоит еще перечитывать, потому что я понимаю, что жизнь автора во мне, она только при перечитывании его произведений, а я давненько тот же самый процесс не перечитывал. Это с одной стороны. С другой стороны, я в большей степени какую-то испытываю пиетет к его жизненному пути, и мне очень интересна его психология, его ментальность, и она мне в том числе интересна, потому что я могу составить о ней довольно подробное представление, ведь есть и дневники, есть и переписка с Фелицией Бауэр, которую он писал на протяжении нескольких лет, иногда по нескольку раз в день, и он сжег ее письма, а она его письма не сожгла, и они у нас сохранились и отдельным томиком, к слову, продаются. Соответственно, мне интересна его психология, и мне кажется, я еще очень много для себя открою касательно биографии Франца и его трудов.
Вот скажи-ка мне, Миш, какие тайны до сих пор от нас хранит Франц Кафка?
Есть теория, что часть его рукописей...
Все, сердце
Дора Диамант.
Сердце забилось часто-часто.
Да, так вот, Дора Диамант, которая была, ну, можно сказать, последней дамой сердца Франца, они с ней жили, если я правильно помню, в Берлине, они мечтали отправиться в Палестину вместе, у Франца были мысли, что они бы открыли там ресторанчик, он бы был официантом, но, вероятно, в какой-то момент он от этой идеи тоже отказался. Ну и вот она, кстати, да, знаменитая парадоксальность, то, что только когда у тебя уже такой возможности нет, ведь он в 23-м году уже довольно серьезно страдал от туберкулеза, и мы можем посмотреть на его, знаете, когда вы изучаете язык, пишите на своем языке и на новом языке. Вот он, если я правильно помню, идиш изучал, и у него слова «доносчик», что-то там «боль», «туберкулез». Вот такие у него слова. Так вот, есть теория, согласно которой какими-то путями после Второй мировой часть рукописей Франца от Доры Диамант, от ее дома, дескать, она попала... Эти рукописи попали на территорию Советского Союза. И, возможно, у кого-то из наших слушателей на чердаке лежит далекий, запыленный какой-то рюкзачок или, может быть, какая-то коробка, в которой лежат еще не найденные рукописи Франца.
Вот Антон нас спрашивает, народ, а какие детективы посоветуете? Ну-ка.
Ну, у меня сходу Харри Холли. Серия про Харри Холли от Юнис Бео. Мы буквально недавно узнали, что в следующем году, ближе к июлю, выйдет новая книга. Если правильно понимаю, это будет либо «Нож», либо, либо «Лезвие», скорее «Нож» будет называться. Ну а так, читайте «Снеговика» и не пожалеете.
Ну, я дополню Мишу и скажу, что я бы посоветовал детективы, которые издают замечательное издательство, представители которого часто бывают в эпиграфе. Это «Фантом Пресс». И, конечно же, это мастер французского детектива Мишель Бюсси. Ну, не только Франк Селье, мастер французского детектива. Мишель Бюсси. И все-таки она красавица. Например, детектив, который недавно вышел в издательство «Фантом Пресс». И, конечно же, я очень вам советую почитать «Тану Френч», «Тайное место». Великолепный такой триллер, написанный с поклоном в сторону тайного друга, да, Донны Тартт, но при этом это абсолютно не та книга. Вот, мне кажется, это прям вот такие очень сильные, хорошие, яркие, динамичные детективы, которые можно спокойно посоветовать. Ну что ж, дорогие друзья, время наше подходит к концу. Большое спасибо, Миш, что ты пришел сегодня. Ну, наверное, лишнее говорить, что я всегда тебя рад видеть. И, друзья, конечно же, вы можете заказывать нам те книги, например, о которых вы бы хотели услышать наши стримы, да, увидеть и услышать. И, в общем, вы можете даже как бы свои, соответственно, пожелания написать нам в наших социальных сетях, во ВКонтакте, Book Epigraph набирайте, и пожалуйста. И, конечно, буду рад всегда. Да, Антон, спасибо вам, ребята, и вам, Антон, что вы были с нами. И до встречи в эфире на Теосе.
Спасибо.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.